Это радио «Донбасс Реалии».
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 12 декабря. Сегодняшний выпуск вот о чем. Россиян держат в 5 километрах от центра Бахмута. Почему Россия валит солнцепеками на Сватовской трассе? И как украинцы адаптировались к жизни без электричества? Российский лидер Путин, вероятно, сможет остаться у власти даже после полного разгрома своих войск в Украине, включая аннексированный Крым. Об этом в своей статье «Путин может уйти из Украины, но остаться в Кремле» пишет известный российский экономист Владислав Иноземцев. По его мнению, российская пропаганда уже готовит россиян к выходу из Украины, заявляя, что Россия воюет со всем НАТО, а для самой России поражение в Украине может стать поводом для реформ, как после русско-японской войны начала 20 века. Также, по мнению Иноземцева, такой сценарий устроит как западные страны, которые боятся неконтролируемой смены власти в Кремле и развала России, так и Украину, которая освободит все свои территории. Вооруженные силы Украины, несмотря на некоторое замедление, продолжают наступать, в частности, на Луганском направлении и готовят контрудары на других фронтах. По словам главы Минобороны Украины Резникова, следующих успехов украинской армии стоит ожидать, когда земля достаточно замерзнет для прохода колесной и гусеничной техники. Американское же издание The Washington Post отметило, что возможно освобождение ВСУ сакрального для Путина Крыма может привести к применению Кремлем ядерного оружия на территории Украины. Запад продолжает блокировать предоставление Украине танков и дальнобойных ракет, боясь именно такого сценария. Сегодня в студии, кроме прочего, мы поговорим о том, как Путин готовит Россию к разгрому в Украине. На руку ли Украине уход Путина из захваченных территорий, но сохранение в России страны в ее нынешнем виде и нынешнего режима? И как Запад будет вести себя с Россией, которая может сделать вид, что войны с Украиной просто не было? Сегодня с нами будут военный эксперт Николай Жирахов и российский экономист, доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Друзья, как обычно, мы ждем ваши вопросы в наших чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Ну и работает в текстовом режиме, не забывайте, наш Вайбер. Его номер плюс 38-095-151-9505. Задавайте свои вопросы, передадим их гостям в студии. Разговор начнется совсем скоро. Ну а пока традиционный наш обзор Восточного фронта. В прошлые сутки российские войска предприняли попытки атаковать в районе Сватовской трассы, в Стельмаховке и Макеевке. Атаки эти были отбиты. Deep State к этому добавляет, что там идут бои за Новоселовское. Его раньше вернуло под контроль Украина, а теперь Россия пытается выбить оттуда украинских защитников. Сейчас вы видите использование солнцепеков под Сватово. Уже во второй раз за неделю такое видео публикуют россияне. Это тяжелая огнеметная система. И у нас, у нашей команды есть версии о том, почему именно сейчас их там активно используют. Через минутку поговорим об этом. Южнее, вдоль русла Северского Донца, ВСУ отбили атаку в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменска. Возле Бахмута отбито наступление на Солидар, под Донецком, на Красногоровку, Новомихайловку и Маринку, которая, впрочем, уже около 2 недель разделена между войсками России и Украины. На стыке Донецкой и Запорожской областей на Времевку. Под обстрелами из танков и артиллерии были населенные пункты на трассе Сватово-Лисичанск, Терны, Ямполевка и Торская в районе Лимана на Северском Донце. На подступах к Бахмуту и Авдеевке Россия за сутки накрыла огнем 24 населенных пункта. Как всегда, был обстрелян и Угледар. Сейчас вы видите его на своих экранах, свежее видео оттуда, разрушений. Со мной рядом мой коллега Александр Демченко. Мы разберемся подробнее со сватовским направлением. Саш, привет.
Приветствую всех.
Саш, ну вот после того, как были выбиты оккупанты из Харьковской области и из сектора, где находится Светогорск и Лиман, аналитики, да и сами украинские военные командования начали говорить о наступлении на сватовском направлении. Вот уже глава Луганской области Сергей Гайдай чуть ли не ежедневно анонсирует какие-то успехи, да, на этом направлении. Одной из целей это было перерезание вот этой уже преснопамятной дороги, соединяющей Сватово с агломерацией Рубежная, Севердонецк, Лисичанск, но уже 2 месяца линия тут стоит на месте, да, мы смотрим, там есть незначительные такие продвижения. Почему так происходит, и можем ли мы сказать, что продвижение вооруженных сил все-таки идет, и скоро эта трасса будет перерезана?
Ну, то, как мы можем судить об этом, мы можем судить только из открытых источников. Мы анализируем и сообщения Генерального штаба Украины, то, что нам рассказывают наши корреспонденты, которые бывают на линии фронта, военные, с которыми нам удается пообщаться. Ну, естественно, видео, фотографии с мест боев, которые публикуются как в российских телеграм-каналах, так называемыми вот этими военкорами, так и в украинских телеграм-каналах, которые вот работают с военной тематикой. И действительно, ситуация такая, что линия линия там вроде бы как бы остановилась, и российские войска пытаются контратаковать на линии как минимум между селами Макеевка, это Луганская область, и Невская. И остановка продвижения здесь может быть связана с геологией местности. Вот простая схема. Красным выделены населенные пункты на этом участке, которые под контролем российских войск, а желтым – украинских. И они проходят, вот линия фронта видно вдоль вот этой трассы Т-1303, за которую идут бои. И вот эти вот местность, населенные пункты, которые находятся обведенные красным, которые под контролем российских войск, в том числе и Сватово, они находятся на таком меловом подъеме возвышенности в высоком берегу речки Красная, которая там проходит. И то есть получается, что вот эти вот населенные пункты, которые выделены желтым, которые под контролем Украины, они в низине. И наступление в этом направлении было бы таким самоубийственным шагом, потому что тогда бы украинские войска просто бы шли по открытой местности а российские войска как раз на более высокой местности стояли. Я вот сделал, чтобы показать, как выглядят окрестности Сватова, обычная фотография этой местности из Google карт. Вот просто фотография, можно себе представить, это возле Сватова сфотографирована, такая типичная местность для Донбасса. С этой стороны как раз вот на вот этом подъеме находятся позиции российских войск, а там вот дальше степь, которая открыта и проглядывается на большое расстояние, украинские войска. И вот
как на ладони вообще.
Да, и геология как бы сама по себе диктует, что идти здесь в прямое наступление смысла нет. Это большие потери можно понести, если вообще можно добиться какого-то успеха на таком направлении. При этом, судя по всему, украинские войска не оставляют попыток наступления именно вдоль указанной трассы с севера на Сватово. Российские войска здесь обороняются. Судя по опубликованным видео, жестокие бои идут возле сел Новоселовка и Куземовка. Вот несколько дней назад Донбасс Реалии, как ты уже говорил, мы геолоцировали одно из видео, именно что здесь, именно вот возле этих сел находятся позиции украинских войск, и по ним наносят удары установками ТОС, Санцепёк, российские войска. Вот это видео, мы его видели несколько дней назад, это как раз видно, там проходит дорога, вот и железная дорога, и обычная, которая идет с севера к Сватово, по которой пытаются туда продвигаться украинские войска. А вот спустя несколько дней в телеграм-каналах на военную тематику появились видео, снятые в этом же селе Новоселовке, и нам тоже удалось их геолоцировать. На одном из них видно, как по разрушенному уже селу наносят удары снова установки, вот эти вот ТОС, Санцепёк. Вот мы видим это видео. И в этом же селе, буквально на этой же местности, в нескольких десятках метров от этого места, мы вот это все геолоцировали, видно, как идет встречный бой между танками. Как опубликовавший видео телеграм-канал комментирует это так, что это идет бой, вот мы видим это видео, между украинским танком Т-64БВ, который встречный лобовой бой идет с танком российским Т-72. То есть по этим видео можно хотя бы себе представить, какое ожесточение вот этих боев идет на вот этом маленьком участке местности, что его накрывают и реактивными системами залпового огня, и артиллерией, и просто настоящие танковые дуэли происходят там. То есть по видео можно установить, что именно здесь, на вот этом участке трассы Т-1303, вот этой, которая соединяет Харьковскую область, проходит через Сватово, идет на Северодонецк, Рубежный и Лисичанск, идут как раз вот эти вот бои, и украинские войска пытаются по этой трассе продвигаться вперед в сторону Сватово, а российские войска упорно пытаются их остановить.
Ну, если я правильно понимаю, там относительно такая равнина, да, и поэтому как
равнина,
раз...
Равнина, да, и там не нужно переходить вброд ни реки, ни подниматься на какие-то возвышенности.
Саша, ну и пару слов про эту систему, то Санцепёк, почему ее так россияне любят, именно там используют, есть какие-то догадки, версии?
На самом деле, с точки зрения тех боев, которые сейчас происходят, я не знаю, это нужно военных экспертов спрашивать, целесообразность ее использования, но суть в том, что россияне очень часто используют ее в пропагандистских целях и демонстрируют эти видео ее использования, потому что она, во-первых, наносит большой ущерб, застройке, да, когда прилетает это в населенный пункт, то там начинаются, горят пожары, естественно, погибают погибают от этого люди. И это очень как бы эффектно выглядит с точки зрения таких пропагандистских кадров, когда они или ведут наступление, или наоборот обороняются, уничтожают противника, который засел в каких-то укрепленных позициях.
Ну, очень несколько минут переадресуем этот вопрос Михаилу Жирахову, военному эксперту. Действительно, почему россияне любят так эту свою систему, только ли из-за зрелищности, или действительно она помогает им сдерживать контрнаступление вооруженных сил Украины. Александр Демченко, мой коллега, был гостем нашей студии. Саша, спасибо тебе большое. Мы идем дальше. Теплую одежду и одеяло доставили в Бахмут волонтеры из Константиновки, Шотландии и Новой Зеландии. Волонтерам снова пришлось уговаривать местных жителей уехать. В этот день на выезд никто не согласился. А уже вечером стало известно, что люди передумали. Репортаж из города, где всего 5 километров отделяет оккупантов от центра, от моего коллеги Сергея Горбатенко.
Тільки поставили, вон водичка просто і все.
А де ви берете водичку чисту?
Була в колонці, тепер в колонці. Води ж тепер ніде по городу немає.
Нема води.
Води нема, оце ж тепер погано нам.
Евакуація! Здравствуйте!
Трошки будемо робити. А що ще, м'яса нема, нічого нема. Тушоночки хочется.
В шелтере.
Тушонки нету, мяса ж нету.
Уехали.
Тушоночки хочется.
Дом попало, под
холодно,
Полтаву,
конечно.
И я не помню.
Уже смотрели, потом куда буржуйку церковь подставить,
а
некуда.
Потом в Белой Церкви они уже где-то в другом месте. Они
да что перед зимой, ну, лишь бы
три дня,
мир
три
уже
дня,
был, говорят, Господи, уже молим.
Эвакуация!
Я Тамару Ивановну ищу.
А?
Тамару Ивановну.
Вон она.
А
вы не хотите эвакуироваться? А у вас...
Пока нет.
Пока нет?
Мне рассказали страшное. Сказали, в Краматорск привозят. Переночевали, бросили.
А, нет, ты расскажи, куда мы их везем. Нет, у меня есть эвакуация в Днепре. В Днепре вас в шелтер. Если захотите, поедете на запад. Но если не захотите, в шелтере останетесь.
Ну, мне так сказали про Краматорск.
В Краматорске можете у меня дома переночевать, а завтра я вас отправлю на Днепр.
Здравствуйте!
Ну ладно, посмотрим.
Мали забрати жінку в цьому будинку?
Третій раз за ней приїжджають, но ее нет дома. Но у нас, по-моему, мы уговорили вот этого дедушку на понедельник. Я не знаю, но он просто переживает, что ему некуда ехать. Я, по-моему, его уговорила. Прямо на ящике написала номер телефона свой, если что, они смогут связаться.
От він каже, що людей кидають в Краматорську. Ніхто ж не кидає.
Нет. Если, не дай Бог, некуда разместить человека, во-первых, очень много волонтеров в этом направлении работать. Во-вторых, я дома у себя размещаю, у своих подружек размещаю, у наших волонтеров дома. До момента эвакуации, пока мы не найдем их место. Кормим, поем, обуваем, одеваем или в пункте обогрева всегда подзарядим, если вдруг у нас света нет.
Там на точке, да.
Вова, скільки років тобі?
12, тільки исполнилось.
Це ти в який клас ходиш?
6.
Як ти живеш? Як твій день тут проходить в Бахмуті?
Ну, дома все время, а вечером в подвал ходим спать, отдыхать.
Холодно в хаті?
Ну, да. Холодновато.
А як у вас з їжею тут, з ліками?
Ну, я не знаю, там мама всім заведет. Вона нас нормально. Она готовит, и я кушаю.
Ясно, стреляют сильно у вас?
Да.
Где вы ховаетесь? Вот в подвал ходите, так?
В подвале.
Про что ты мрієш тут в Бахмуте?
Планшет я мечтаю.
А друзі твої виїхали?
Да, они все уехали.
Работаем на пределе своих возможностей, сил, но пока весь город мы не покидаем, помогаем людям по возможности, выезжаем, спасаем людей на скорой. Около 10 тысяч находится еще мирного населения в городе, ведется постоянные обстрелы мирного населения. Начиная от минометов, танки, реактивные, грады, ураганы, самолеты залетают. По сводкам им осталось меньше 5 километров до центра города, меньше.
Чи верите вы, что Бахмут відстоять?
Верим, конечно. Надо же, конечно, верить. Пока у нас команды нету бросать город, потому что люди в городе еще есть, надо им как бы тоже помогать. пока мы еще нужны этому городу.
Мы эвакуируем кошку. Ее зовут Соня.
Переселенка с Бахмута, так?
Да. Я поляк, но я приехал сюда из Шотландии. Мы эвакуируем людей из Бахмута, и мы привезем здесь гуманитарную помощь. Но мое дело просто переводчик, потому что наш возитель из Новой Зеландии, он по-русски не говорит. И ему нужен переводчик, и это мое дело.
Ну, теперь у вас еще и кошка есть.
И кошка есть. Ну, это Ольги кошка, я ее покупил. Соня, Соня, скажи привет. Вот.
На взрывы не реагируют.
Нет, давай.
Из-за атаки дронов «Камикадзе» на энергоинфраструктуру Одесской области ночью 10 декабря большинство одесситов все еще без света. В ДТЭК предупредили, что из-за серьезности повреждений восстанавливать все на этот раз придется дольше, чем после предыдущих обстрелов. Как приспосабливаются одесситы, они рассказали моим коллегам.
Майже добу включили на півтори години і знову немає. Як виходити з ситуації? Много гуляємо на свіжому воздухі. Других варіантів нет. Ну, стараємося, як і всі, тільки включили світ. Повключати все, щоб розетки включаються, а далі гуляємо.
Керосинову лампу купили, керосин, вот, свечки, ну все, запаслись. І все. Так що, а сьогодні утром вот, вода пропала, щось з водою. Так що... Не знаем, сейчас идем домой, спешим, извините, потому что что-нибудь да успеть, пока светло сделать.
В квартире тепло. Надеемся, что свет будет. Малый не замерзает, все хорошо. Мы верим, что починят наши энергетики и будет свет.
Працював генератор, працювала одна кофемашина, бо друга дуже така моцна, тягне дуже... сильно. І дуже багато людей заходить, і там всі діляться розетками, там когось, ой, у мене там 90, ой, у мене 2, там міняються, і якось приходять, заряджаються, там п'ють каву, спілкуються.
У нас не буває по півтори суток. Якщо вистачає зарядки, то фонарик працює, то телефон, а так, ну як, на газу. А отоплення у нас своє. Поэтому если у нас нет света, то и тепла нет в доме.
Вчера где-то в 2 часа дня отключили и не было. Ну, вода есть и тепло есть, но так тяжело, ну, справляемся.
Мгнулось тільки сьогодні вночі, в 4 ранку. У мене газова плита, тому їсти є що. Телефон, павербанк, ноутбук та і все.
О, 8 утра виключили. Ну, 3 дня було. Здесь мало у кого-то было, а у нас было. Во всяком случае, хоть немного дали, то хорошо. 3 дня мы шиковали.
А коли немає світла, то як виходить із ситуації?
У нас газ есть. Нормально, так що жити ще можна.
Використовуємо генератор, коли немає світла. Загалом якось викручуємось, знаходимо різні способи. Як можна працювати. Тут багато людей, коли ніде нема світла, тут є, виходять, працюють, заряджають гаджети, має вільні розетки. Треба ж якось працювати, підтримувати людей.
Дуже важко, коли робота пов'язана повністю з інтернетом, і дуже класно, що є такі місця, де ти можеш прийти, зарядитись, не знаю, випити каву, поспілкуватись. І я не знаю, тут провожу майже кожен день. І це, ну, дуже витягує як емоційно, типу, коли ти серед людей знаходишся, а не вдома в темноті.
Ми всі разом.
Так.
Це якщо дуже... б ми були поодинці, то ми б не вижили. Ну, це факт. А коли ми всі разом збираємося і підтримуємо один одного, це найголовніше.
З нами воєнний експерт Михайло Жирахов. Михайло, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, ну прежде чем обсудить ситуацию на Восточном фронте, где развиваются, я так понимаю, сейчас и события, да, и проходят активные боевые действия, есть некоторые поползновения, успехи вроде бы вооруженных сил Украины, я хотел вас спросить о Херсоне. Постоянно приходят туда новости о том, что город обстрелян. Сегодня днем сообщила прокуратура Херсонской области, что оккупанты нанесли очередные артиллерийские удары по Херсону и пригороду, погибла женщина, 4 человек получили травмы, и только что председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что российские войска продолжают обстреливать Херсон. Враг атаковал микрорайон Хабыка, это прямая речь. На эту минуту известно о 7 пострадавших, 2 из них погибли. Михаил, как вы считаете, есть ли какие-то военные смысл в обстреле Херсона, или это такая же история, как и на севере Украины, вот Сумская, Харьковской области, просто тревожащие обстрелы для того, чтобы сковать вооруженные силы Украины. Зачем обстреливать Херсон?
С военной точки зрения обстрелы Херсона не имеют никакого значения. Точно так же, как до этого были обстрелы Николаева и как сейчас происходят обстрелы Харькова и приграничья Сумской и Черниговской области. Что этим они добиваются, совершенно непонятно. Однако террор против мирного населения происходит постоянно.
Откуда и чем стреляют? Есть ли у ВСУ шанс обезопасить Херсон, как обезопасили и Николаев? Да? Какую часть вот левого берега Днепра нужно освободить, чтобы Херсон не страдал так сильно от обстрелов регулярных?
Минимум 20 километров от Херсона нужно освободить территорию, но локальной операции не получится, это только полное освобождение вплоть до Мелитополя, вплоть до административной границы оккупированного Крыма. Только тогда прекратятся эти обстрелы.
То есть пока левый берег Днепра в руках у россиян, Херсон будет под обстрелами?
Абсолютно точно, потому что кроме артиллерии у них есть реактивная артиллерия, есть в конце концов и те С-300, которые они используют в качестве ракет земля-земля, поэтому ничего сделать в данных условиях невозможно.
Михаил, вы еще вот в начале полномасштабного вторжения, когда вот активно боевые действия развивались в Донецкой, Луганской областях, когда был захвачен оккупантами Северодонецк с рубежным и Лисичанском, вы вот строили карты, демонстрирующие планы вооруженных сил Украины, вооруженных сил России, я прошу прощения, вот этих вот гиперклещей. Сейчас давайте немного масштабируем, да, приблизимся к карте боевых действий на Донбассе. Чего там сейчас добиваются российские войска? Какая у них стратегия? Есть ли она вообще сейчас с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, сейчас война именно там перешла в тот режим, что им любыми способами желательно выйти на административные границы Донецкой области. Однако в нынешних условиях, учитывая упорную оборону и Авдеевки, и Бахмута, это на данный момент в ближайшее время просто нереально.
Они пытались, я так понимаю, бить с трех сторон, если учитывать еще угледарское направление, да, и тоже составить такое, совершить такой определенный котел, да, для вооруженных сил Украины. Были такие расчеты?
Абсолютно точно. Они прощупывали оборону на многих направлениях, в том числе и угледарском. И если бы смогли прорвать оборону Украины, в смысле на каком-нибудь направлении, то они бы развивали успех и дальше, и смогли бы, ну, тот котлы, которые, о которых они бредят уже скоро год, они могли бы чего-то попытаться сделать.
А с вашей точки зрения, возможно ли повторение наступления из, ну, вот в Угледар, да, мы там видели, очень глупая была атака российских вооруженных сил возле Новопавловки, если я не ошибаюсь, там очень много штурмовиков российских погибло. Сейчас там по, ну, вашей информации сосредотачивается оккупант войска для того, чтобы повторить вот эти вот замыслы, создать некий такой котел, или сейчас тактика лобовая атака на Авдеевку, на Бахмут?
Нет, и Павловка, и Новопавловка там тоже, они продолжат наступление, и туда сейчас перебрасывают силы, потому что это одна сторона клешни, то есть не имеет смысла там, ну, по большому счету прорваться, если у тебя только одна клешня, и ты не можешь, ну, даже условно замкнуть котел окружения.
Давайте посмотрим на ситуацию вблизи этой трассы Сватово-Кременная. Мы вот сейчас такой интересный факт, наша команда заметила, да, что не удается так активно, успешно вооруженным силам Украины штурмовать вот эту вот трассу, потому что войска оккупантов находятся на возвышении, там даже ландшафт играет вот на их руку. Но, тем не менее, сказал совсем недавно Сергей Гайдай, что ситуация остается сложной, но вооруженные силы Украины имеют успехи на направлении Сватово-Кременная. Вы можете прокомментировать, что это могут быть за успехи, когда стоит ожидать перерезания вот этой вот сейчас трассы? В чем сложности действительно штурма на этом направлении? Мы видим уже совсем-совсем близко к вот этой вот трассе, но физически, я так понимаю, ее пока не удается ни в одном из ее участков, хотя она и длинная, перерезать. Почему?
Ну, вы уже об этом сказали, это география. То есть за трассой начинается возвышенность, которую полностью заняли российские войска. И второй момент, который есть, это густая лесная такая местность, которая нетипична для Донбасса, и поэтому действовать там крупными силами очень и очень сложно. В ЗСУ перешли к тактике мобильных ударных групп, и сейчас там такие качели. Некоторые населенные пункты переходили из рук в руки за последние, там, ну скажем, 10 дней, 2 недели по 4 раза.
Мы вот видели, что россияне на этом именно направлении любят использовать ТОС «Солнцепёк». Михаил, а что это оружие вот дает? Почему его там постоянно и показывают российские пропагандисты, его использование? И почему его там используются именно на этом направлении?
«Солнцепёк» — это оружие достаточно ближнего действия. И поэтому оно используется либо в городских боях, как мы это видели в Мариуполе, ну, самое массовое использование, либо там, где позиции находятся на очень близком расстоянии и возможен удар без, скажем там, контрбатарейной борьбы. Потому что ТОС нужно подвести достаточно близко, ближе, чем «Град», ближе, чем любая другая артиллерийская система.
Продолжает Украина наносить удары в тыл россиян. Вот состоялась атака на казармы оккупантов в Мелитополе и ближайших селах. Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что поразили ВСУ три объекта: блокпост, радиолокационная станция и база аналитиков ФСБ в гостинично-ресторанном комплексе. Там, по его словам, проживало подразделение ФСБ, которое отвечало за аналитику и ведение баз данных. Десятки оккупантов погибли, около 200 ранены. Давайте посмотрим, как это было.
50 метров от нас, над нами сбило. Моя, что здесь творится? Пиздец. Здесь такое было место красивое, все разнесло. Просто страшно. Давай сюда!
Михаил, ваши оценки, Мелитополь, какую роль он играет сейчас в агрессии России против Украины? Оборонную больше, больше такую наступательную, может быть, даже гражданскую, для того, чтобы вот снабжать Крым там продуктами, да, грубо говоря, когда ограничена пропускная способность Керченского моста. Ну и вдогонку такой же вопрос, как вам тактика Украины? Это то же самое, что мы видели перед освобождением Херсона происходит?
Абсолютно точно можно сказать о том, что сейчас удары по логистике, они только усилятся. Именно Мелитополь – это логистический хаб для всей группировки, которая сейчас находится на левом берегу, которая прикрывает Крым. Поэтому тут очевидно, что в ближайшие дни мы увидим еще удары, и там есть цели, по которым можно наносить удары. И самое главное, что для оккупантов это было неожиданно, потому что считалось, что Мелитополь находится вне зоны досягаемости сил и средств сбройных сил Украины, потому что там больше, чем 120 километров. А напомню, что официально у нас наиболее дальнобойное оружие – это оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У», которые могут летать на 120 километров.
Так а чем били?
Ну, скорее всего, новая модификация «Хаймерс», которые до 140 километров.
То есть вы допускаете, что в одном из пакетов военной помощи американская Украина получила такие ракеты?
Вполне очевидно, потому что разрушения очень похожи и приблизительно расстояние очень тоже соответствует, ну, показателям.
А вот эта вот ваша фраза о том, что вот такие вот удары по тылу усилятся, они тоже связаны, ну, с вашей гипотезой, да, о том, что Украина получила вот она новую партию ракет для того, чтобы это осуществлять?
Ну, скажем так, есть еще основания думать, что беспилотники ударные могут использоваться не только для ударов по Энгельсу или Рязани, а и по целям, которые находятся ближе.
Хорошо, Михаил, а если развить вот эту вашу гипотезу о том, что получила Украина ракеты большей дальности, да, не 80 километров, а 120 и больше, так, ну, это же была такая определенная красная линия для американского правительства. А что случилось, если действительно Украина получила такие ракеты, что повлияло на позицию Пентагона, да, и Джозефа Байдена, как вы считаете?
Постепенно красные линии у американцев двигаются. Если помните, в начале широкомасштабного вторжения ни о каких хаймарсах речи не шло. После того, как Россия показала себя в Буче, показала себя в других местах, постепенно общественное мнение стало на сторону Украины, а в западных странах, в отличие там, от недемократических стран, общественное мнение имеет очень большое значение. И сейчас обстрелы россиян по энергетической инфраструктуре – это еще одна красная линия, которую перешли американцы и которую очевидно, что помощь Украине должна быть больше для того, чтобы облегчить, ну, то есть в лучшем случае вообще избежать страданий мирного населения. Потому что эти кадры, которые демонстрируются на американских, западных телеканалах, они достаточно серьезное влияние имеют на политиков и на решения, которые они принимают.
Да, тут, наверное, нужно знать психологию и западных обществ, и политиков. Вот у них, для них гуманитарная составляющая, она одна из решающих, и действительно это может быть вот такой фактором, который мог склонить чашу весов. Михаил, а вот еще появилась информация о том, что Словакия наконец готова передать Украине истребители МиГ-29 советские. Приготовления для этого могут начаться в ближайшие недели. Об этом сказал министр иностранных дел Словакии Ростислав Качер. Там тоже такой происходит обмен. Словаки заменяют просто свой парк истребителей, им будут предоставлены западного производства, и эти может получить Украина. Вам известно, о каком количестве истребителей идет речь? На что теперь могут быть способны вооруженные силы Украины с таким количеством истребителей? Зачем они вообще нужны? Это ПВО, как часть ПВО, да? Это как часть штурмовой группы, определенной для контрнаступления? Расскажите, пожалуйста.
Ну, речь может идти о 11 машинах, которые находятся в летно-пригодном состоянии, которые могут быть переданы, ну, буквально за несколько дней. Это большой плюс для боеготовности поветряных сил, потому что у нас есть вся инфраструктура, есть летчики подготовленные, и вот эти самолеты, они заменят потери, которые понесла Украина в ходе этой войны. Я бы не сказал, что это штурмовики, работать по земле они умеют достаточно плохо, зато прекрасно умеют использовать американские ракеты «Харм». Большинство ракет, которые сейчас запускаются по россиянам, это прежде всего МиГ-29 и Су-27. МиГ-29 демонстрировали именно бомбодержатели, которые приспособлены для использования этих ракет. Поэтому вполне вероятно, что уже произошли серьезные изменения, и МиГ-29 уже могут использовать весь спектр авиационного вооружения, которое может предоставить НАТО. Не только ракеты «Харм».
А что еще?
Есть и управляемые ракеты воздух-поверхность, есть авиационные бомбы управляемые, ну то есть достаточно широкий спектр. Самая большая проблема это была то, как использовать самолетов советского производства, именно западные, потому что там бомбодержатели другие, шины другие, ну полностью другое. Однако, как мы видели с «Хармами», этот вопрос решаемый, тем более словацкие «Миги» уже модернизированы по стандартам НАТО. Ну, как минимум, там стоят радиооборудование и система опознавания свой-чужой именно натовского образца.
Ну, то есть, давайте напомним, эти «Хармы» использовались для подавления РЛС оккупантов, да, для того, чтобы сделать слепым их системы противовоздушной обороны. Вы говорите, что, возможно, и другие образцы натовского вооружения будут прицеплены, да, фактически к этим МиГам 29-м. То есть, это наступательное вооружение, я правильно понимаю, оно поможет развивать контрнаступление?
Абсолютно точно, это наступательное вооружение, которое позволит получить преимущество как в воздухе, ну я имею в виду в виде уничтожения ПВО противника, так и нанесения ударов. К сожалению, в воздушных боях участвовать они не смогут, потому что россияне имеют более современные самолеты-истребители, которые могут их сбивать на большем расстоянии, чем МиГ-29 может использовать свое бортовое вооружение.
А на оккупированных территориях они работать смогут? Как там состояние, ну, по вашим оценкам, российской противовоздушной обороны? Ну, после вот этих ударов всеми хармами, да, все равно опасно залетать на оккупированную территорию авиации, как думаете?
Да, сейчас такая ситуация сложилась, что ни россияне стараются не залетать за линию фронта, ни мы не залетаем за линию фронта. Однако удары по ПВО ближнего действия, которые стянуты к линии фронта, они наносятся регулярно. Не заходя за ленточку, не заходя, я имею в виду, за, собственно говоря, линию фронта. И западное вооружение именно этим отличается, оно имеет большую дальность применения, чем те силы и средства, которые применяют россияне.
Давайте немножко об мобилизованных, которых набрала Российская Федерация. Говорят, что там 300 тысяч, некоторые говорят, что чуть, конечно, побольше, возможно, да. Ну, называют эту цифру, чтобы не злить россиян. И Путин озвучил пропорции. 150 тысяч из них на полигонах в тылу, то есть на территории Российской Федерации, готовятся, я так понимаю, да, к весне они, возможно, будут готовы. 150 находятся в Украине на захваченных ее территориях, из них половина в окопах, а половина в окопах на передовой, а половина на полигонах в зоне так называемой проведения специальной военной операции, как Россия называет войну в Украине. Насколько это, с вашей точки зрения, похоже сейчас на правду? Ну, судя по этому натиску, который сейчас мы наблюдаем в Бахмутском направлении, да, там достаточно усиленные вот эти вот все фронты, там же, наверное, эти мобилизованные уже и воюют. И до какой степени боеготовности могут доучить вот эти вот 150 тысяч, которые, по словам Путина, сейчас готовятся воевать с Украиной? Кем они станут, грубо говоря, насколько грозной силой к весне?
Ну, самая большая проблема россиян, о которой мало кто говорит, это именно полигоны. В 90-е годы большая часть полигонов была продана, была передана, и поэтому сейчас им негде готовить этих мобилизованных, и они используют не только полигоны на оккупированной части Украины, но и полигоны в Беларуси, и все полигоны у себя полностью задействованы. Та большая часть, какая-то часть, скажем так, мобилизованных сейчас находится под Бахмутом. Это очень небольшая по протяженности участок линии фронта, и поэтому там нельзя говорить о том, что их там сейчас тысячи, но они воюют. Большая проблема при подготовке возникла, и насколько быстро они смогут ее решить, непонятно, это отсутствие офицерского состава. То есть набрать солдат-офицеров, там солдат-сержантов, добровольцев, там зэков, это достаточно просто. Однако вот взять и сразу где-то найти средний офицерский состав уровня капитана, майора, и я уже не говорю за полковников, подполковников, это просто негде. Поэтому сейчас они используют именно мобилизованных для того, чтобы пополнить кадровые части. То есть те потери, которые были понесены, ну, практически за год войны, вот они сейчас пополняют. И все. Формирование новых частей из мобилизованных идет очень и очень туго. И это для россиян, ну, если брать в дальнесрочной перспективе, очень, очень плохой звоночек, который, ну, может отразиться на общем ходе ведения боевых.
Михаил, ну мы с вами уже в декабре общаемся, да, это уже, ну, 9 месяцев, 10 месяц, я так понимаю, этой полномасштабной войны России против Украины идет сейчас. Ваши прогнозы на следующий год, можно уже, ну, какие-то делать предположения определенные, когда это все закончится, чем это все закончится, от каких факторов это все может зависеть? Но если мы будем исходить из нынешней поддержки Украины Западом, да, и нынешнего состояния Российской Федерации, пока нет доказательств, что Иран там предоставляет баллистические ракеты или Китай какое-то вооружение армии Российской Федерации. При нынешних исходных ваш прогноз, ну, по крайней мере, возможно, на первую половину, первые месяцы 2023 года, какие города Украина может вернуть, либо это все заморозится? Что вы скажете?
Прогноз – дело неблагодарное, и говорить о каких-то конкретных вещах я бы не стал. Скажу только одно, что сейчас война перешла в стадию войны на истощение. И война на истощение – это только об экономике и только о поддержке со стороны западных стран. Если такая поддержка будет продолжаться и дальше, и давление на Россию экономическое, имею в виду прежде всего это углеводородная система, газ, нефть, то я думаю, что весной следующего года мы уже увидим как минимум наступление в Запорожской области и как максимум освобождение части Донецкой и Луганской области.
Ну и последний к вам вопрос. Вот мы ждем российского экономиста Владислава Иноземцева. Он написал достаточно интересную статью, которая называется «Путин может уйти из Украины, но остаться в Кремле». Он допускает, что даже освобождение вооруженными силами Украины аннексированного Крыма не станет таким политическим приговором для российского диктатора. Сможет пропаганда убедить россиян, что ну вот так случилось, воевали мы с НАТО, и возможно это даже запустит какие-то процессы реформирования внутри самой Российской Федерации, как, допустим, случилось после русско-японской войны, да, в начале этого века, когда Россия потерпела поражение. К вам такой вопрос. Вот Иноземцев говорит о том, что, в принципе, это выгодный сценарий для Запада, который боится развала Российской Федерации, вот этого расползания ядерного оружия, неконтролируемой смены власти, может, там придет еще более жесткий правитель, да. Ну и говорит, и для Украины это полезно, потому что выгодно, потому что Украина освободит все свои земли и, в принципе, хоть и будет такой агрессивный сосед рядом, но все-таки территории будут свободны. Как вы думаете, вот такой вот сценарий? Украина выгоняет оккупантов со всех захваченных территорий, но Путин остается в Кремле. Он допустим для Украины с вашей точки зрения, но чисто с военной точки зрения?
С военной точки зрения можно говорить о том, что Запад уже закусил удила. Столько, сколько вложено в Украину, сейчас выход только один. Это создание такого механизма, при котором Россия будет лишена ядерного оружия. И если на это пойдет Путин, то это будет Путин. Если на это пойдет тот, кто будет после Путина, то он будет после Путина. Потому что до 2022 года в мировой истории не было такого прецедента, когда ядерное оружие попадало в такие, ну, мягко говоря, нестабильные руки, которые и в нестабильные власти страны, которые может, ну, что угодно сделать и для того, чтобы вся мировая безопасность находилась в полном неведении. Поэтому я думаю, что Запад на такое уже не пойдет.
А как вам такой сценарий? ВСУ выгоняет оккупантов за пределы Украины, нет никакого мирного договора, ни переговоров, и вот просто они из-за границы, да, и обстреливают украинско-российское пограничье. Ту же Харьковскую область, Донецкую область, Сумскую область, всюду, куда они смогут добить. Так тоже может быть, Михаил?
Так может быть, но недолго. Тогда Украина в качестве страны, которая смогла пережить, которая смогла победить такую страну, она будет вынуждена требовать от западных партнеров создания демилитаризованной зоны, минимум там 40-50 километров от границ, для того, чтобы обеспечить мирную жизнь своих граждан.
Запад поддержит Украину в этом случае?
В принципе, если это будет подано с правильным соусом СМИ, то вполне возможно.
Спасибо вам большое, Михаил, за участие в нашей программе. Михаил Жирахов, военный эксперт, был вместе с нами. Ждем Владислава Иноземцева. Пока посмотрим сюжет. От 30 до сотни тысяч гривен. Такую сумму может получить украинский военный в случае ранения. Но процедура получения выплаты для многих бойцов до сих пор остается непонятной. Наши подписчики военные спрашивали, правда ли, что раненым приходится даже нанимать адвокатов, чтобы получить эти деньги. Моя коллега Анастасия Середа объясняет, есть ли в процессе бюрократические камни, которые могут лишить компенсации, как долго ее можно ждать.
Поранені на війні українські військові лікуються та проходять реабілітацію безкоштовно. Але крім цього, уряд передбачив для них грошові компенсації. Мова зараз не про 15 мільйонів, які родина отримує в разі загибелі бійця, а саме про додаткову винагороду у разі травми, контузії чи каліцтва у зоні бойових дій.
Зараз у нас діє постанова Кабінету міністрів 28 лютого саме про нарахування та виплати додаткової винагороди, і вона там від 30 тисяч до 100 тисяч. Ця грошова допомога, як винагорода у розмірі до 100 тисяч, вона вираховується пропорційно до часу, саме скільки військовослужбовець провів в районі бойових дій.
Ми поспілкувалися з кількома військовими, які отримали поранення і дійшли висновку. Чимало бійців про додаткові виплати не знають. Вони вважають, що компенсація за травму – це просто бойові і зарплата.
В армії там немає цього розраховувачного листочка якого, щоб розуміти, це за виплата за компенсація за травму получену, або це як іде зарплата. Про компенсацію нічого я не чув. Я получаю, як так як ви сказали, як я получав на передовій, так і зараз я ту ж суму получаю зараз.
Я цікавився, ну мені сказали, що це після того, як я вже вилікуюсь, там пройду комісію, і що там після їх висновку вже тоді будуть розглядати. Але дивіться, от в госпіталі така ситуація, може бути таке, що я в цей день нікуди не попадаю, до жодного з лікарів. А мені треба передати в свою частину отчет за кожне число, печать, що я був в госпіталі. Якщо в мене немає цієї печаті, то мене заявляють дезертиром, об'являють. Кажуть, що самовільно залишив часть.
Висновок лікарської комісії дійсно один з важливих пунктів для отримання виплати за травму. Але відправною точкою, з якої варто починати збір документів, є наказ командира.
Ця додаткова нагорода, вона нараховується та виплачується на підставі наказу командира. Для того, щоб цей наказ був командиром підготовлений, також до цього наказу додається, наприклад, рапорт командиру структурного підрозділу, де цей військовослужбовець там перебуває чи стає на обліку. Також можна ще підготувати власний рапорт військовослужбовцю як заяву про обставини справи.
Ці документи потрібні, аби довести, що травма дійсно отримана під час бойових дій. Наявність у момент поранення бронежилету, каски чи берців, які були на балансі частини чи привезені волонтерами, неважливі.
В законі немає такої підстави, як недоброякісний бронежилет, як підстава для відмови нарахування цієї додаткової нагороди. Тому що саме важливе для цієї додаткової нагороди – це встановити, що особа, вона виконувала бойові завдання, і вона знаходилась і отримала, наприклад, поранення або, там, на жаль, смерть саме під час участі в бойових діях.
Та бюрократичні підводні камені таки є, і починаються вони вже у період лікування. У деяких частинах, за словами бійців, можуть припинити виплату зарплати, а у подальшому і коригувати розмір компенсації, доки боєць проходить лікування. Тут необхідно стежити за датами, які проставлені у лікарняних листках.
Мені приходять гроші після того, як ми з дружиною там знайшли всі бумажки з одного госпіталю до іншого, там, де мене порубали на виплати. Мені прийшли виплати. Одразу зрізають, а ти потім повинен іти і доказувати. А що я можу доказати? Ну це така глупость. Мене везли в трусах і в хрестику. І мені ні карманів ніяких, я без свідомості був. Де ж я буду брати ці бумажки?
Підстави для відмови у виплаті компенсації усе ж є.
Може бути підставою для відмови, якщо цей військовий знаходиться в стані алкогольного сп'яніння під час, наприклад, виконання своїх несення служби. Якщо особа, наприклад, самовільно залишила місце, ну, військова особа, якщо там добровільно здалася, наприклад, там у полон. Це така рекомендація. Все, що стосується компенсації, бажано із командирами, там, з командиром своєї часті, все це фіксувати письмово.
Недавно армия Украины освободила поселок Макеевка. Это Сватовское направление в Луганской области. Это село – настоящий фронт. Вокруг каждое здание разбито, а снаряды все время падают во дворы людей. Волонтеру Ольге Зайцевой вместе с нашими журналистами удалось попасть на одну из дальних улиц поселка и помочь эвакуироваться людям, которые там оставались во время оккупации.
Тут зараз точатся бои. Чуете на фоне уже арт-дуэли.
О, я боюсь.
Всім допоможемо. Разом
із волонтерами рухаємося в Луганську область. Нещодавно звільнені населені пункти. Там волонтери намагатимуться вивезти цивільне населення, яке опинилося фактично в пастці. Спочатку були під російською окупацією, а наразі вони перебувають в зоні бойових дій, де доволі небезпечно і тривають обстріли. Зрештою, волонтери намагатимуться вивезти максимальну кількість людей, які погодяться і готові будуть їхати. Ми спробуємо це показати далі.
Петро. Перший раз доїхали.
Доброго дня, шановні.
Зараз список візьму. А, доброго дня. Мене Оля звати.
Мене Сергій.
Дуже приємно. Я
вам... Та я ж з вами балакав.
А, балакали?
А, я ж з вами балакав. Я вас хорошо помню.
Доброго дня. А як ваше прізвище?
Сергій Ілліч Сліпцов.
А чого ви в мене не виїжджаєте? Вас розшукують.
Чого?
Щоб ви виїхали, щоб ви евакуювалися.
А я, знаєте, не тут не хочу. Я ж не один. Добре. Сім'я, що в мене.
А де сім'я?
Ну, син.
Ну, так і сина треба забрати.
А сім'я, мати там на тій вулиці.
А на якій? На шкільній, ні?
Ні, ось, розумію.
А ми тут не змогли доїхати.
Там. А ви там не проїдете.
Ми так і зрозуміли.
Там...
А ну зараз я візьму список, добре, в мене там є прізвища всіх, щоб я зрозуміла.
Ага, добре. Стрілять не все, ну, прильоти ось, щоб би побрав. Б'ють отуди, частіше сюди, за гору, а там, я не знаю,
так
там,
що...
там вже вроді наші теж стоять, а вони б'ють туди. І б'ють вони, я вам скажу, у них одна цель, чи тільки бить по, як би вам сказати, по жилим кварті, ну, по... Більше стараються хати, бо вдома, поняв. А так, що вони?
Я тут всім розселю, всім допоможу.
Що? А так,
а на... де йти на ту вулицю?
А може, я схожу з вами, ви мені покажете, чи так?
Складно сюди доїжджати?
Так, дуже складно, бо це там багато заміновано, є касетки. І ще було, ми сюди намагалися доїхати, ой, боже, скільки, 5 днів, іменно за цей міст. Інші вулиці ми всі обійшли, там людей забрали. А за міст не могли, тому що починалися завжди обстріли. Ну, танкові бої починалися. Та й не тільки танкові, я там є такі гучні вибухи, що я навіть не знаю, що воно таке.
Як часто ви такі місця їздите забирати людей?
О, постійно, з перших днів війни. Ми... Я на передовій, на нулі завжди. Я вивожу людей з передової, з нулів, а потім в більш безпечне місце, там інші волонтери вже підхоплюють їх і везуть далі.
Вам не страшно?
Не знаю. Ну, страшно, лячно, звичайно. Ну, але це таке вже. Ну, я вже приїхала, що тут, що вже лякатися. Головне не панікувати. Щоб страх тебе не поберув більше. І все. А коли ти можеш допомагати людям, це таке, так сказати, віддача така от. Іде дуже емоційно, гарно. І та й люди дуже, дуже файні.
Часто вони... кажуть, що люди не хочуть виїжджати.
Є таке, так. Але я їм кажу, говорю, зараз, говорю, 2 дні, говорю, всі поїдемо. І вони їдуть.
Так, а як вони приїздять? Чому вони виїжджають? Все-таки все на
полі. Це Макіївка Луганської області. Тут люди були в окупації з 3 березня. Вони навіть не встигли, ну, не зрозуміли, що війна почалася. До них одразу зійшли. Спочатку були буряти, вони розповідали. Потім чеченці, ну, чеченці, кадировці, ЛНР, вони на них кажуть лугандони, і самі сміються, кажуть, що насправді в цьому місці було дуже селі, дуже багато було катування знущання людьми. Староста села є, сьогодні теж ми з нею зустрінемось, вона її катували, електричним струмом її били. Тут майже такі всі люди. Ну, багато побиття. Це чеченці робили, кадировці, ну, а ЛНРовці, вони, ну, все грабували, все вивозили. Навіть дитячі візочки, велосипеди таку.
Ще не розбите село Макіївка. Ох, тут зараз точаться бої. Чуєте, на фоні вже арт-дуелі. Багато що попадає прямо сюди.
Люди! ти моє гарненьке, де ви там? Ще позачим.
Заходьте, сусідки, заходьте.
Заходьте, виходьте.
Я хочу, бо у нас багато, мабуть. Ні, у нас горіла гатом сусідки. Ну, не знаю, що робити, куди
йти. Я от за вами і приїхав.
Ми за вами і приїхали.
Так, а де мене?
Заходьте, заходьте, бо там темно. Здрасте,
здрасте. Здрасте. О, я до вас заїхала.
Добрий день.
Це Оля звати. Я волонтер відділу евакуації. Галина, староста, за вами послала.
Ми вас бачили по телевізору.
Можливо, не знаю. Щоб вас забрати, евакуювати. Я не мог, ми не могли до вас доїхати просто.
А то хтось сказав, да, вам чи
да,
Галина, Галина, Галина староста. А як ваше прізвище?
Яка Галина?
Староста, що ви совєте? Так, у нас, а остальное.
Так, ви будете нас
вакувати?
Ми спочатку до Слав'янську. Слав'янську Галина зустріне. Є розселення в Тернопільській області, є у Львівській області.
Цей хату
спалили. Як вас з фамілією, прізвище ваше?
Лінник Валентина.
О, Лінник, мене за вас теж питали.
Так, от ви про нічого. Все зробило.
Все знайдете. Все допоможуть, не хвилюйтеся. А як вас звати? Прізвище?
Я.
А, ви Лях?
Я.
Да, ви мене...
Мамечку ж хату вчора розбили.
Директор школи.
Там дитинка.
От директор школи, вона...
Дитинку теж не сказала, що треба десь є. Є ще дитина?
Є, там вони там на краю стусили.
Сьогодні 5 числа стояли і від тінь, і від тінь, і з усіх сторон. Я була під той, мене привалило. У мене тут Сережка тоді, цей чоловік витіг мене, я спасла там ванна, а то я б ще без нічого сталася. Ой, я боюся. Ой, я боюся. Я боюся, я там де з дітками їм не пі. Вони нас там найшли. Господи. Що, я ж тут оце все бросимо, поїдемо. У мене ж там хазяйство. І хай ходить, випустить його, хай ходить. Що Бог дасть, той буде.
Валюха, не гори його.
Я просто можу.
Гарненький. Так, а де это, ще були десь люди?
Так що тоді забираємо, ну, бабуля?
Да, да, да.
А де ще були? Бабуля?
Бачите, що осколка, ми що поробили. А і діти, мала сиділа там, і жінка. Спас шлакобу.
Поїхали.
Не.
Тут он всі виїжджають.
Ну, хай їде.
А ви що, будете один тут сидіти?
Треба.
Воно вам треба?
Ну, а що?
Собою збираю. Дуже терпілося.
Ну, за що там?
По-перше, там кожного місяця я дію. Льоша з мамою і з папою Сергієм.
Щоб ми не зійшли.
Що? Допомогти. Вам допомогти щось? Допомогти щось?
Ні, у нас речі там, ми заберемо.
А, це ваші, ви відкувалися?
Ні, ми тут живемо, ми просто там ховалися.
Що, поїхали?
Да,
пішли?
Да.
Пішли за речами.
Та ще взяли.
Давайте,
та там, там пару запас стоять. Давай, далі.
Все тут?
Да.
Ти точно залишаєшся?
Да.
Все, побіжу.
Люди втікають від війни, тут безперебійно артобстріли. От. Просто не можуть люди втримати емоції, втікають.
Друзья, не удалось нам связаться с Владиславом Иноземцевым. Ждем его в наших ближайших эфирах. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Владислава Савкова, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Видеорежиссер Виталий Восколович. Удачи вам и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».